Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Ровно 15 лет назад, 26 октября 2002 года, наступила развязка трагедии в театральном центре на Дубровке. Власти, прервав переговоры с террористами, начали штурм здания с применением неизвестного паралитического газа. В результате этой спецоперации погибли 130 человек. По данным общественной организации «Норост» — 174. Напомним, что чеченские боевики, захватившие театральный центр, требовали переговоров с их лидером Асланом Масхадовым и вывода войск из Чечни. У нас в гостях Светлана Губарева, бывшая заложница «Норд-Оста» на Дубровке. В той трагедии погибла ее 13-летняя дочь Саша Летяга и жених Сэнди Букер. Москвичка Екатерина Гринберг, трагедия унесла... Светлана Губарева, она живет в Казахстане. Москвичка Екатерина Гринберг, трагедия унесла жизнь ее матери Елены Якубенко. На связи по скайпу экс-сенатор, советник главы администрации президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Пугачев. И по телефону с нами будет театральный режиссер Марк Розовский, чья дочь тоже была в заложниках. Сегодня мы все присутствовали на мероприятии, посвященном памяти погибших людей 15 лет спустя. И, естественно, вы все заметили, что народу было немного. Даже Иосиф Кобзон, который был единственный из представителей властей, который пришел вспомнить людей погибших, сказал, что здесь должны были быть тысячи. И у меня невольно возникает вопрос. Вот, Светлана, вот, а вам важно присутствие в настоящий момент чиновников, или вы уже не хотите их видеть, потому что ничего хорошего от них не ждете?
Я просто привыкла, что их нет.
Но раньше они приходили.
Ну, это было так давно, что уже не кажется правдой.
То есть вас это особо не волнует, присутствуют они или нет?
Меня больше волнует реакция граждан. Потому что на самом деле все, что мы делаем, это больше для них. Мы своих близких уже никак не можем вернуть. И то, что мы делаем для того, чтобы не убивали, не взрывали, не травили газом, не расстреливали из танков их близких, их детей, их родственников.
Екатерина, а для вас важно, чтобы приходили чиновники, ну, приносили соболезнования, стояли рядом, чувство локтя, я не знаю, или вас это уже давно не волнует?
Наверное, давно не волнует. Слишком заняты сейчас проблемами с детьми, не волнует, потому что, ну, это все наигранно и неестественно. В душе те, кто помогает, помогают и так. Были несколько чиновников, которые реально то ли в жизни пережили свою какую-то трагедию, то ли как-то, ну, душевные просто оказались люди, которые реально по жизни помогали за эти 15 лет.
И вы можете назвать их фамилии?
Сейчас могу растеряться, не назвать.
Ну хорошо, но... эти чиновники что реально сделали? Я понимаю, что...
Это был личный случай, мой индивидуальный. Что я выиграла государственную квартиру после Норд-Оста. Но для этого мне помогали родственники бывших заложников и помогал, ну, представитель власти, который был 3 дня с нами в техникуме, как просто поддержка, как моральная. Просто этот человек похоронил когда-то своего сына.
Вы выиграли квартиру как многодетная мать, да?
Нет. У меня после Норд-Оста у меня не было детей. И нам должны были дать, было постановление правительства Москвы, что семьям погибших дадут жилье. Мне пришлось 3 года в нашем государстве в суде доказывать, что моя мама являлась моей семьей. И мне сказали: нет мамы, нет проблемы. Пока я судилась 3 года, у меня родилось 2 детей. Мне помогала необыкновенно Татьяна Владимировна Лукашова. Просто человек, с которым я встретилась в спортзале, и вот до ее смерти, к сожалению, в том году ее не стало. Просто человек добровольно ходил и говорил: так, возьми себя в руки, тебе надо ради детей, тебе надо. И мне дали, ну, только мне бы дали, если бы не дали сразу, мне бы дали однокомнатную квартиру. А так получилось, мне родилось уже 2 детей, и через 3 года нам дали трехкомнатную квартиру.
Светлана, вы что-нибудь хорошего от властей получили?
Нет.
То есть никаких социальных выплат, пакетов, льгот, ничего.
Ну, я же не гражданка России.
Но даже несмотря на это, иногда люди, когда попадают...
Иногда.
Это не ваш случай.
Иногда это не мой случай. Но даже вот те обещанные, обещанные какие-то выплаты, какие-то... Ну, далеко ходить не надо. Нас все время из больницы в больницу перекладывали, ну, меня в частности, да? Угу. Причем, выписывая из одной больницы, боялись закрыть больничный лист, потому что, ну, пишут, что все хорошо, но вдруг же умру, да? Больничный лист закрывать нельзя. И московское правительство выделило возможность лечиться в восстановительных центрах, наверное, так это правильно назвать, ну, в Кубинг, в частности, места. И меня очень долго туда не определяли. Вроде как и не отказывали, но, с другой стороны, и направления не давали. И врач так вскользь сказал, а позвоните вот московское правительство. Я навсегда запомнила фамилию этого чиновника. Имя не помню, фамилию помню. Бирюков. Я ему позвонила, а он мне говорит, езжайте скорее в свой Казахстан, а то с вами что-нибудь случится, и у меня будут проблемы с вашей транспортировкой. Понимаете, мне вот человек отвел жизнь, там совсем ничего. И только благодаря вмешательству писателя Эдуарда Тополя мне таки дали возможность там полечиться. Ну, вот вам пример отношения чиновника.
Вы потеряли свою дочь, да. Сашу, и... жениха американца Сэнди Букера.
Да.
А государство помогло организации похорон, организации, если можно, если это слово корректно, транспортировки?
Да, конечно. Сэнди отправили в Штаты. Он похоронен на родине, в Оклахоме. А Саша... Дело в том, что на тот момент, когда нужно было принимать решение, где хранить Сашу, я еще надеялась, что Сэнди жив. Поэтому Саша похоронен в Москве.
Я бы хотел бы обратиться к Сергею Пугачеву, который нас видит и слушает. Он тогда работал советником руководителя администрации президента Российской Федерации, и мы совсем почти ничего не знаем или мало знаем о том, что происходило в Кремле в этот момент, когда принималось решение и о штурме, и о использовании газа. Сергей Викторович, скажите, что вы сейчас вспоминаете спустя 15 лет вот из того периода, из тех дней, где вы оказались свидетелем, когда власти принимали решение по поводу трагедии на Дубровке?
Ну, 15 лет достаточно большой срок, и тем не менее, в первую очередь, хотелось бы принести свои соболезнования людям, которые потеряли близких. Но, в общем, действительно, вы правильно сказали, я в каком-то смысле смотрю на эту ситуацию с другой стороны, изнутри, просто так сложилось, что когда все это началось, оказался в Кремле в тот момент. Это было там 23 числа. Вот. И, ну, конечно, общая растерянность. В Кремле никто ничего не понимал. То есть после, пожалуй, взрывов домов, это было первое такое глобальное событие, вот такой теракт. И, естественно, к нему не был никто готов. Ну, собственно, что происходило?
Простите, Сергей Викторович, да. Я хочу вам напомнить, до этого был Буденновск, и до этого был еще Дагестан, когда Салман Радуев взял в заложники людей, около 2000, если мне память не изменяет, и Шамиль Басаев в городе Буденновске, по-моему, взял он в заложники всех тех, кто находился в роддоме. Поэтому опыт был.
Несомненно. Нет, я говорю немножко о другом, что ситуация это в центре Москвы, понимаете? То есть это в центре Москвы ситуация произошла. И, естественно, это выглядит совершенно по-другому изнутри, из Кремля. И, конечно, Путин был растерян в этот момент. И, собственно, в основном он совещался там, с представителями силовых органов. Они пытались выработать какой-то план, хаотично там создавался штаб. То есть, в общем, складывалось такое впечатление, что люди, которые находились у театрального центра, то есть там тоже был штаб, там собственно, были сотрудники спецслужб. Они действовали по какому-то своему плану. В Кремле это было несколько по-другому. Но, тем не менее, со временем, то есть там происходили какие-то события, потом начались, если вы помните, трансляции, потом там группа НТВ прошла, собственно, в само помещение. И это тоже вызвало определенную реакцию. Собственно, ну, это тоже особый момент, потому что так сложилось, что это был канал НТВ, и я знал очень хорошо Бориса Йордана, которым тогда руководил, я его рекомендовал Путину, и Путин попросил меня его пригласить к себе, и, в общем, он с ним провел долгую беседу. Йордан был просто растерян, он сказал, я не понял, что это спецоперация, почему мы не должны показывать, там, снимать и так далее, и так далее. То есть с самого начала, конечно, у всех было ощущение, что это просто обычный теракт, Масхадов руководит им, и, собственно, ничего другого не происходит. И вопрос, как освободить, условно говоря, 1000 заложников, совершенно было непонятно, с учетом того, что такое количество взрывчатки и, там, и подобные вещи.
Сергей Викторович, мы, да, к вам вернемся. Я бы хотел продолжить беседу с моими гостями. Светлана, скажите, вот находясь там, у вас была надежда, что силовики власти спасут? Или вы уже молились?
Нет, Богу я не молилась. Я знала, что если начнется силовая операция, то обязательно будет много жертв. И я ставила задачу попытаться выбраться из зала до начала этой операции. Ну, мы были несколько в иной ситуации по сравнению с россиянами, потому что нам все время говорили, мы с иностранцами не воюем, мы вас отпустим.
Отпустили несколько иностранцев тогда?
Отпустили. Последними, кого выпустили 25-го вечером, это были, по-моему, Азербайджана граждане.
Граждане Азербайджана. Да. До этого отпустили швейцарцев.
Я помню вот эту группу. Они их из партера отпускали. И вот эту нервничающую женщину, то есть вот было видно, что она очень нервничает. Вот, потому что все это было, знаете, на волоске. Вот сейчас он готов отпустить, а потом скажет нет, тут же передумает. Это все было очень так шатко. Следующими должны были выйти мы. Была договоренность со стороны Казахстана о том, что 8 выпустят. Специально из Казахстана привезли в Москву главу чеченской диаспоры. У нас в Казахстане много чеченцев. И он разговаривал с Басаевым. И была договоренность
со стороны... С Басаевым или Мавсаром Бараевым?
Я говорила с Бараевым. С Бараевым, конечно. И была договоренность со стороны Соединенных Штатов. И была договоренность на 8 часов, что нас отпустят. Но что он начался раньше? И если правда, что спецслужбы прослушивали разговоры, то не могли не знать, что группу порядка 10-11 человек должны были выпустить утром. Тем не менее, штурм начали.
Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы вернулись к разговору о чиновниках. Я хочу, чтобы мы посмотрели ролик с Иосифом Кобзоном, который сегодня присутствовал. И вот я спрашивал его по поводу того, где чиновники и почему он один. Вот давайте посмотрим, что он мне ответил. А как вы объясняете, что никто из руководителей города и страны сюда не пришел? 15
лет. Я хотел, чтобы вы это объяснили.
У вас есть этому объяснение? Вы же все-таки вы с ними чаще общаетесь.
Каждый раз об этом говорю. Вот. И сожалею. Вместе с вами сожалею. Потому что мы отмечаем День Парижской коммуны. Мы отмечаем День Бастилии. И не хотим отмечать день нашей национальной трагедии. И даже не приходим в памятный день поклониться. Я это говорю с упреком для всех тех, кто нас слышит с вами. Вместе с вами.
Простите, депутаты из «Единой России», члены фракции, которой вы принадлежите, вы могли их как-то сюда пригласить или напомнить им, что есть такая трагедия? Они остались равнодушными к вашим словам?
У нас сейчас, я сбежал, а у нас сейчас идет пленарное заседание сегодня. И все депутаты находятся в зале. Но я сказал своему руководителю фракции о том, что для меня это день святой. И поэтому, как бы вы мне ни говорили остаться, я пошел на Дубровку. Поэтому обидно и стыдно. Но это не в моих силах. Пошли.
Екатерина, вот вы сейчас посмотрели этот эпизод, вы были, наверное, свидетелем этого разговора, вы где-то рядом же находились, да? Но вот скажите, а вы, когда следили и наблюдали за этой ситуацией, вы верили в то, что спасут вашу маму?
Ну, я, конечно, верила, потому что она ушла 23 октября, это была годовщина моей свадьбы, 3 года. И я помню, как мне в ЗАГСе говорили, пусть радость этого дня озарит всю вашу дальнейшую жизнь. И мой брат, мой муж, мы взяли пальто, привезли, они зашли, еще оцепления не было. То есть она позвонила, когда сразу, они приехали на машине, они поставили машину, потом их оцепили. В общем, кое-как они забрали. И, но постоянно она была на связи все 3 суток. И в 3-й день она сказала: «Катя, я разговаривала с террористкой, дальше они придут в сады и школы, берегите себя».
Ну, как это был телефонный разговор?
Да.
То есть вам удалось наладить связь?
Мы постоянно. Все 3 суток мы разговаривали. Я потом
это
бегала.
Это был ее телефон или кто-то
это
передал?
Это был ее телефон. Да, она говорила: «Все, сейчас я скоро не смогу говорить, у меня разряжается телефон». И еще она сказала, что она живой отсюда не выйдет. И все: «Катя, я чувствую, что живой я отсюда не выйду». Она позвонила своей подруге лучше, попросила, чтобы она заботилась о нас.
А вы помните, вам рассказали детали, как произошло, что она ушла из жизни? Это было в какой момент?
Знаете, я искала ее 3 суток и нашла ее 28 числа в морге. Сказали те, кто еще не нашелся. Мы объездили все больницы с братом, с друзьями на машинах. И не могли ее не найти нигде. Потом мы поехали по моргам. Там тоже нигде не нашли. А потом появилась такая надежда. Вдруг по телевизору сказали, кто еще не нашелся, звоните по телефону. Я позвонила в надежде. И с сестрой тогда поехали. Но нам сказали, что это морг. Ну, тогда я еще не понимала. До конца я поехала. Думаю, все, сейчас я ее найду. Ну, как бы все хорошо. Ну, когда я приехала, мне дали фотографию. Это был морг, по-моему, при 50-й больнице. Мне дали альбом с фотографиями, я открыла и увидела, ну, маму свою. Вот. И дальше, ну, патолог, она там сказала, что мгновенная смерть, разрыв всех слизистых. Потом, когда я знакомилась с уголовным делом, в одной из, там было 2 бумажки. В одной было написано, что ее забрали с улицы Мельникова, а в другой было написано, что ее же забрали, что она скончалась после 40 минут в реанимационных мероприятий в 13-й больнице. Но в 13-ю больницу она не поступала.
То есть какая-то мутная история,
ну,
получается?
Да, получается.
Вы знаете, да. Сегодня пост написал в Фейсбуке Григорий Явлинский, который тоже заходил в театральный центр и вел переговоры с боевиками. И с его помощью, значит, были отпущены на свободу 7 человек. И он написал следующий пост. «Тогда новые власти сделали выбор не в пользу сохранения жизни людей. Да? Через 2 года был Беслан с сотнями погибших, а на силовое решение. Важнее стал принцип «террорист не должен уйти». Сергей Викторович, я обращаюсь к вам. Скажите, вот вы присутствовали там. Когда было принято решение, что важны не на первом месте не люди, а уничтожение террористов?»
Ну, я думаю, это решение было с самого начала принято, и было понятно, что было важно выиграть время, потому что там силовики предлагали план операции, было очень сложно подобраться. Ну, много про это было уже сказано, что были всевозможные попытки. Собственно, ну, так, по большому счету, руководил операцией директор ФСБ Патрушев в тот момент. Довольно профессиональный человек и, в общем, понимающий, ну, именно в этой части. То есть я думаю, что в его обязанности, наверное, какая-то гуманитарная вот эта часть не входит. Вот. Поэтому он должен был выполнить, и я думаю, что там бойцы в дальнейшем, они блестяще выполнили приказ, зависит, что приказывают. Вот. Но меня больше интересует, что вообще произошло. То есть прошло 15 лет, И внятно, собственно, никто не может сказать. Мы помним, там была Политковская, она говорила нам какие-то вещи о том, что, в общем, и вообще это была не взрывчатка и так далее, и так далее. Более того, мы читаем в решении Московской прокуратуры, где они пишут, что взрыватели не были оснащены батарейками. То есть вопрос, если газ действовал там 10, 15, 20 минут, то есть почему не произошло взрыва? То есть очень много вопросов, понимаете, через 15 лет. Поэтому то есть вот, все больше и больше возникает ощущение, что это такая неудачная силовая операция, вот как я говорил, ну, похожая на рязанские учения. То есть в этом проблема. И, собственно, я помню, что мы много говорили, потому что там все общались в Кремле, все были в панике. То есть мы, естественно, мы воспринимали это как реальный теракт, угрозу для людей. И то есть непонятно было. То есть, более того, мы же не относились к силовым органам. Поэтому, в общем, основной задачей было, конечно, спасти людей. Но, тем не менее, вот власть приняла такое решение. Я помню, что я разговаривал с Патрушевым, он сказал, что Путин расстроен и растерян, и вплоть до того, что он там готов был записать обращение о том, что если что-то произойдет, он уйдет от власти. Также я помню разговор с Сечиным, который мне сказал, что, собственно, это была его идея использовать газ в этой операции. Он общался с кем-то, по-моему, с бывшим командующим химическими войсками, который был уже на пенсии, в отставке в тот момент. И он ему сказал, что газ старый, и есть шанс, что он не будет действовать. И Сечин мне сказал, что тогда я поручил прибавить дозу там, в 10 раз. То есть, в общем, много таких вещей очень странных, да, то есть... которые до сих пор, на которые нет ответа, и никто не пытается. Я сегодня пытался перечитать решение прокуратуры или там, допустим, постановление о закрытии уголовного дела в связи с тем, что, собственно, никого не осталось в живых. Но вопрос, вы представьте, что 40 террористов находятся в зале, и их всех застрелили в одну минуту, то есть только их. Я не говорю о том, что пострадали заложники. То есть вопрос, ну самое главное, мы понимаем, для этого не нужно быть сотрудником спецслужбы, что, естественно, они вам нужны живые, чтобы понять, как, что, откуда и так далее. То есть хоть один человек остался, конечно, никого не осталось. Поэтому больше вопросов, чем ответов.
Да, Сергей Викторович.
Да. Тем, что операция была блестящей, потому что уничтожены все террористы. Это неправда. Лично я собственными глазами видела в зале 19 террористок, женщин в партере, и 4 я видела на балконе. То есть это получается 23. Среди убитых только 18. Где остальные? Более того, изначально вот в постановлении, о котором сейчас упомянули, было указано около 52 террористов захватили зал. Уничтожено 40. Где еще 12?
То есть у вас,
где блестящая операция, если...
По вашей всех, версии арифметика не сходится.
Это не моя версия, это официальные документы следователя. Угу. Где оставшиеся 12? Значит, они где-то бродят? Значит, они могут снова убивать?
Вы знаете, у нас на связи Марк Григорьевич Розовский, в заложниках была его дочь. Я внимательно прочитал вот те пункты, которые относятся к этой трагедии, и использование газа, да, это проблема не только вчерашнего дня, а и будущего, и сегодняшнего, нанесен ущерб здоровью. Как лечить, если ты не знаешь точный диагноз и свойства этого вещества, и об этом пишут очень многие журналисты. Марк Григорьевич, скажите, а вот как себя чувствует сейчас ваша дочь? И можно ли говорить о том, что все-таки спустя 15 лет нет никаких признаков того, что на здоровье было оказано воздействие вот в 2002 году?
Ну, в тот момент, когда... Ну, здравствуйте, во-первых. В тот момент, когда все это случилось... Конечно, были такие самые страшные опасения, потому что она была в очень тяжелом положении, когда мы ее нашли в одной из больниц в Сокольниках. Вот она, слава богу, осталась жива, но двое маленьких ребят, Кристина Курбатова и Арсений Куриленко, ну вот они Мы их потом хоронили в церкви в Ваганьково. Вот они лежат рядышком, как брат и сестра, на Ваганьковском кладбище. А сидели они рядом с Сашей моей, один по левую руку, другая по правую. Вот так вот судьба распорядилась. И в тот момент, конечно, думали, что последствия будут страшные и ужасные. Но сегодня я не могу сказать, если честно, что говорить, что она там испытывает какие-то страхи, последствия физиологические, скорее психологические, потому что, конечно, тот шок и тот удар, который психологический, который она перенесла, он остался на всю оставшуюся жизнь. И скажем, сегодня Саша поехала туда, вот на Ваганьково, к Кристине и к Арсению на кладбище, и она, и многие другие, имеющие отношение к Нордосту, вот 25 октября ездят на кладбище регулярно, каждый год, с тем, чтобы вспомнить о жертвах этой трагедии. Ситуация, конечно, была трудной, сложнейших. Но именно в таких ситуациях проверяется, как говорится, наше все, и дух, и культура, и патриотизм, и совесть, и ответственность. Ну и вместе с тем и безответственность, и бессовестность, и бескультура, и все остальное. Понимаете, поэтому сегодня говорить так же тяжело об этом, как и раньше.
Спасибо, Маргарет. Мы будем с вами на связи. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели ролик с Дмитрием Миловидовым, потерявшим в теракте 14-летнюю дочь Нину. Он все эти годы активно борется за восстановление справедливости и ищет ответы на вопросы, кто же действительно виновен в гибели людей. Давайте посмотрим.
Мы не можем оспаривать возможность штурма, пока не будут предоставлены соответствующие материалы оперативного штаба. Но, как было отвечено на запрос Европейского суда по правам человека, материалы оперативного штаба уничтожены. Перехваты телефонных переговоров, которые вели террористы, они свидетельствуют о том, что была двоякая ситуация. Был эпатаж со стороны террористов и была возможность отхода. Плюс переговорщики, которые участвовали в этом процессе, они донесли до общества такую информацию, что террористы собирались устроить бой в центре Москвы, выпустив заложников, то есть громко хлопнуть дверью. Естественно, это власти не устраивало, как и выпуск иностранцев, отдельно от россиян. Бойцам «Альфа» у нас вопросов нет. «Альфа» выпил ГРУ, другие подразделения. На сайте «Альфы» к ее юбилею было сделано наше видеообращение. Оно до сих пор там. И тот, кто спекулируют в нашем отношении к бойцам спецслужб, но Бог ему судья.
Екатерина, в Тверской суд был подан 61 иск о компенсации морального вреда. Большинство из них суд отклонил, после чего многие потерпевшие стали обращаться с новыми исками, требуя возместить нанесенный материальный ущерб. И вы были в числе тех, кто подавал тогда иск, да, если
да.
Смотреть те материалы, которые были опубликованы. Ваши интересы представлял адвокат Трунов тогда еще.
Да. Да.
Я так понимаю, что важно не компенсация не только моральная, но и материальная. Вот чем закончилась эта история?
Страсбургским победой в Страсбургском суде.
Его решение вступило в силу?
Да. Еще когда было 10 лет.
Так.
И перед дальше? Десятилетием. Нам выплатили деньги.
Это были достойные компенсации? Тогда.
Ну, это был миллион. Около миллиона.
Все-таки в этом отношении справедливость восторжествовала?
Ну, опять же, это в Страсбургский суд подавали в основном сами бывшие заложники и родственники заложников, Карповы, прямое участие как переводчик, как тоже такими, знаете, титаническими усилиями все это было сделано с самих потерпевших, пострадавших, да. Ну, правда, восторжествовала. Но в группу маленьких людей, получается, вот сколько было исков, да, подали вторую серию исков люди. Просто на тот момент, это хорошо, у меня большая семья, и у меня сестра, там, брат, меня привезли туда, я подписала, но я ничего, сама я бы ничего не сделала, если бы не мои близкие, если бы там не пострадавшие.
Ну, надо делать акцент на том, что для того, чтобы выплатили справедливые компенсации или минимальные компенсации, по-разному можно относиться к сумме, человека не вернешь, все-таки пришло решение Европейского суда.
Да.
Это было решение не внутри страны, а за ее пределами, и вынудили их, значит, согласиться.
Но, к сожалению, остальные иски, поданные второй очередью, они остаются без рассмотрения пока.
С какими претензиями?
Те же самые претензии, просто люди, которые не подавали.
Светлана, скажите, вы что-то получили по решениям международных судов? Вас это коснулось как гражданина Казахстана?
Да, конечно. Ну, история тяжбы такова, что в Европейский суд можно подать жалобу либо до истечения 6 месяцев с момента события, либо после того, как состоялись все суды. Поскольку мы знали, что не рассчитывали на нормальное проведение следствия, на нормальную судебное рассмотрение, то небольшая группа изначально с адвокатом Кариной Москаленко подала жалобу в апреле 2003 года. То есть это было просто письмо. И в ходе вот этих всех судебных тяжб у нас было много судов, и не только о компенсации. Мой первый суд, который длился 2004-2005 год. Это была борьба за отмену постановления, вот, о котором уже говорилось, противоречивым два постановления по поводу действий спецслужб и по поводу оказания медицинской помощи. Кстати, вы сказали, что по данным организации Нордост-174, это не совсем так.
Уточните.
Это данные постановления. Там написано, что вот столько-то людей погибло на месте, в такой-то больнице вот столько. Указаны 3 больницы. 7-я, госпиталь ветеранов и 13-я больница. Что в них там определенное количество людей погибло. И сложив те, у кого констатировали на площади, то есть на месте смерть, плюс с теми вот из этих 3 больниц, сколько констатировано смертей в этих больницах, у нас получилось 174. Но помимо этих 3 больниц, людей возили еще, по-моему, около 20 больниц. Вот по этим 20 больницам данных вообще нет в этом постановлении. Это все противоречивость постановления.
Сергей Викторович, я обращаюсь к вам.
Извините. Да. То есть, например, данных по Первоградской не было, а смерть моей дочери была констатирована в Первоградской.
Вот давайте мы спросим Сергея Викторовича Пугачева. Скажите, ну понятно, что в таких случаях власть или государство очень часто врет, говорит неправду. Вот вы были внутри. Насколько была разница достоверных сведений, вот то, что давали официальные СМИ, и то, что реально происходило в те дни в Кремле, вы были свидетелем. Какова была разница, какова была погрешность этого вранья?
Да, ну, во-первых, информации о том, что происходило в Кремле, ее практически не было. То есть в основном я помню, что Сергей Стржепский занимался...
Он выходил журналистом, выходил и Васильев замминистра МВД.
Да, и Васильев. То есть очень многие люди выходили, но основной задачей было сдержать какой-то поток информации, естественно, под благовидным там предлогом, что это может как-то там повредить проведению спецоперации и так далее, и так далее. То есть надо понимать, что вот я абсолютно искренне, по-человечески понимаю людей, которые... Вот представьте, 15 лет борются за то, чтобы получить компенсацию. Но при этом абсолютно никто ясно не сказал вообще, что произошло, кто эти люди. То есть мы не знаем половину фамилий, что это за люди, откуда они взялись, как они там оказались, как они туда приехали, почему они не взорвали в конце концов. То есть если вы прочитаете заключение прокуратуры, там написано, что... у взрывных устройств не было батареек. Вы понимаете? То есть это же странно. То есть я просто, может быть, несколько с другой стороны смотрю на это, но это просто такая трагедия, понимаете? То есть 15 лет речь идет, я понимаю, что люди, ну, как минимум, хотят получить какую-то компенсацию для того, чтобы жить.
Но люди хотят знать еще правду. Сергей Викторович, вот Светлана Губарева говорит, что не сходится подсчеты. Сколько было боевиков по факту?
Да нет, конечно, не сходится. Понятно, что не сходится. Но более того, надо понимать, что в Кремле в то время тоже такая царила паника. Вы думаете, что кто-то это понимал, кроме там, может быть, 5 человек, как что происходит? То есть уже после возникли всевозможные там версии, какие-то там идеи по поводу того, как и зачем и что происходило. Но в тот момент конкретно, то есть, естественно, все были в шоке от того, что в центре Москвы происходит теракт, где могут погибнуть почти 1000 человек. Но, извините, 15 лет прошло. О чем мы говорим? О какой компенсации Европейского суда человека? То есть никто ничего не сказал. Вы посмотрите, что написано в заключении прокуратуры. Многофакторный характер причин смерти исключает связь между воздействием примененного газа и смертью. Ну, вы о чем вообще говорите?
Сергей Викторович, я хочу спросить у Марка Григорьевича Розовского. Марк Григорьевич, а что для вас сейчас важно узнать? Вот прошло 15 лет со дня трагедии, да? Что бы вам хотелось бы узнать в настоящий момент? Какую правду и какие детали этой операции или какие детали этой трагедии? Вот что вы хотели бы узнать?
Не будем наивными, мы уже ничего нового не узнаем, никогда. Мы можем только помнить то, что мы пережили, и как-то размышлять над тем, что действительно тогда произошло поминутно. Потому что, помните, вслед за Альфой, так сказать, успевшей на входе надеть противогазы, я-то не военный, но я так думаю, что должен был идти санитарный батальон со шприцами в руках. Укол антидота должны были получить все до единого, кто находился в здании. Но даже носилок не было, считанные единицы. Там около Норд-Оста работало всего, кто-то подсчитал, 80 карет скорой помощи. Это как-то маловато на 800 отравленных газом. В 5 автобусов загрузили 100 человек, и многие из которых живыми до больницы, как известно, не доехали. И эти автобусы сразу уже тогда прозвали, автобусами смерти. И что творилось в этих автобусах по дороге, известно одному дьяволу, как говорится, ранее побывавшему в душегубках Освенцима.
Марк Григорьевич, давайте...
Теперь, конечно, можно все валить на террористов, все молить за них, но, собственно, штурма-то и не было. Была стремительная газовая атака, сделавшая бой ненужным, так мы... Так мы должны это расценивать. Газы, конечно, подпустили больше, чем надо было. Но удивительно, что никто из смертников, так называемых, так и не рванул взрывчатку. Не рванули же. А почему? Всех у них было 15, 20, 30 секунд, чтобы понять, что наступают их последние минуты. Но этого же не произошло. Ждали команды, которая не поступила. Вот. Все это вопросы остаются по сей день без ответа.
Марк Григорьевич, вот рядом со мной сидит Светлана Губарева, которая находилась в зале. Я понимаю, вам очень сложно вспоминать эти минуты, но все-таки, если есть возможность такая, расскажите вот эти последние минуты до начала газовой атаки, где вы находились и как вы пришли в себя, когда уже были вне театрального центра.
Так получилось, что самой газовой атаки я не видела. Я последний... Состоялся разговор с работниками посольства, с Бараевым, и я подумала, надо поскорее заснуть, чтобы проснуться, и сразу утро, чтобы... Вот. И последний раз я смотрела на часы, было минут 24-го. Саша и Сэнди спали, взявшись за руки.
Утро?
Да, да. Я подумала, надо поскорее заснуть, и тоже уснула. И пришла в себя уже в 7-й городской больнице. У меня была кома, остановка сердца, ну и куча всякого. Но по материалам дела, по справкам, которые есть в этом уголовном деле, я знаю, что Бараев, увидев газ, стал искать электрика. Он не дал команды взрывать. Он дал команду идти обороняться. Что террористки ложились на пол, накрывались платками, готовились умереть. Знаю также из допроса или опроса спецназовцев, что, которые заходили в зал, им попалась смертница, которая пыталась в них стрелять из пистолета. В руке у нее была граната. Она не пыталась бросить ее в зал. А одна из бывших заложниц, если я правильно помню, Попова фамилия, написала книгу «Нордост глазами заложниц». И там она описывает ситуацию, что террористка, которая стояла рядом с ними, она им сказала: идите ближе к двери, вас быстрее вынесут, а мы тут останемся умирать.
То есть вы хотите сказать, что вот те шахидки, о которых много рассказывали, они не собирались взрывать?
Так говорят факты.
Угу. Давайте мы послушаем Дмитрия Миловидова. Он считает, что, он, точнее говоря, требует завершить операцию по спасению заложников. Давайте послушаем его синхрон.
Прошедший судебный процесс, который прошел над неким Закаевым, пособником террористов, показал, что есть огромное количество людей, допустим, девушек, которые в то время были детьми, попали под газовую атаку. Сейчас у них вроде бы самый цветущий возраст, жить бы, да любить, да растить детей. Но куча медицинских болячек после газовой атаки. Но президент Путин сказал, газ был безвреден. Извольте выполнять. Только 2 года назад карфентанил, который, возможно, был одним из компонентов спецсредства, был признан наркотическим веществом. То есть власть, пытаясь замолчать дело Нордоста, сама же связывает руки и Федеральной службе по контролю над наркотиком. А при этом тысячи человек по России гибнут от использования подобных веществ. Но власти не осмеливаются даже назвать, что это было.
Но Минздрав назвал формулу государственной тайной. Сергей Викторович, скажите, а вот тогда вообще возникал вопрос людям сказать правду? Там же был вопрос, как применять этот антидот. Насколько он мог, этот антидот, применен вовремя? Это первая часть вопроса. И второй, насколько он мог помочь спасти тех людей, которые находились, лежали на полу, на асфальте, у театрального центра, в машине, друг на друге. Вот то, что Минздрав назвал формулу государственной тайной. Вот как вам кажется, почему все-таки власть не хочет рассказать, что это за газ, чтобы те люди, которые подверглись этой газовой атаке во время спасения заложников, так это скажем, чтобы они могли защитить свое здоровье?
Ну вот я бы вернулся к тому, что говорила одна из заложниц. В общем, это очень важно, да, то есть люди понимают, они 15 лет борются там за свои права, но при этом они понимают самое важное. Вот последнее то, что она сказала, что вы представьте, там 40 шахидов, или там шахидок и шахидов, и которые не хотят себя взрывать. Вы можете себе такую ситуацию представить? Или требования, которые они выдвигали. Что это за требования? Если мы обратимся вот к журналистам НТВ, которые пошли, они же тоже вышли оттуда с информацией о том, что мы не представляем, что эти люди готовы там покончить с собой. Не говоря уже о том, что взорвать людей, которые находятся в зале. И я предполагаю, что просто был какой-то канал, там, может быть, со спецслужбами как-то это все координировалось. То есть вопрос, антидот и прочее, я вот, кроме того, что мне сказал Сечин про этот газ, что он разговаривал с каким-то там военным химиком, который посоветовал и порекомендовал его, но тем не менее сказал, что он старый, может не подействовать. И про это просто больше никто ничего не говорил. Но я уверяю вас, потому что я общаюсь с людьми, которые участвовали в этом так или иначе, ну, имеется в виду со стороны власти, которые обладают огромной информацией. Просто на сегодняшний день эта информация не востребована в России. То есть вы понимаете, что суды просто не рассматривают эту ситуацию. То есть это же не вопрос компенсации. Вопрос 15 лет, 1000 человек заложников, мы не понимаем, кто, зачем, почему. Это же выглядит странно, вывести войска из Чечни. Вы понимаете, что невозможно за 3 дня вывести войска из Чечни?
А Сергей Викторович, а вообще рассматривался ли вопрос о переговорах с Асланом Асхатовым, или это было исключено с самого начала?
Я думаю, что косвенно... Нет, с Масхадовым нет. То есть я думаю, что Масхадов — это совершенно фигура, которая в тот момент... Ну, надо вспомнить просто, что Масхадов был избранным президентом Чечни в то время. И, собственно, вся вот эта вот история, и в том числе даже интервью руководителя, скажем так, этой террористической группы, да, говорит о чем? Они сказали: мы подчиняемся только Масхадову. То есть речь шла о том, что он руководит этой операцией. Никогда речи о том, чтобы вести переговоры, не было. Если вы помните, Немцов и Лужков, будучи мэром Москвы, предложили свои услуги. Ну, Немцова, собственно, они сами пригласили для беседы, как, собственно, Политковскую и других. А Лужков, собственно, сам вызвался. Но при этом Путин запретил им ходить туда. То есть он просто запретил, он сказал: не надо вести с ними переговоры.
Светлана, спасибо, Сергей Викторович. Светлана, насколько вы вообще были информированы или осведомлены, что идут какие-то переговоры? Какая-то информация попадала заложникам, или вы были отрезаны от этого мира?
Это было видно по реакции террористов. То есть они нас информировали, допустим, что вот сейчас придет Говорухин. Ну, а в какие-то моменты информация проскальзывала, так, чтобы полностью информировали, нет. То есть, когда, скажем, группа НТВ собиралась приходить, они, когда захватили зал, на сцене повесили большой плакат. Ну, там в честь Аллаха слова были написаны. И когда НТВшники приходили, они этот плакат сняли, и где-то там, ну, потом на кадрах НТВ было видно, что они его там прикрепили. У них были радио, радиоприемники, были телевизоры, они могли видеть, что происходит извне. И, соответственно, была жуткая реакция, когда была ложь вроде того, как что в проходах валяются трупы заложников, льется кровь рекой. Такое тоже говорили журналисты. Тут они, конечно, очень злились вот этому откровенному вранью. И так, поагрессивнее становились. Какие-то моменты помягче с нами. Вот это, знаете, как на качелях. То вверх, то вниз. Накануне вечером, перед штурмом, Бараев сказал, что договорились, что приедет Казанцев на переговоры.
Он сказал заложникам эту информацию?
Да, он сказал.
То есть он выходил и общался?
Ну, он все время, почти все время находился в зале. Он иногда уходил, а большую часть времени проводил в зале. И он сказал, это как раз было после вот этого инцидента, когда на террористку возле бомбы Денис Грибков побежал с бутылкой там.
А его пристрелили?
Нет, его не пристрелили. По нему стреляли, но тяжело ранили Захарова, который умер, и Тамару Старкову. А его просто вывели из зала, и Бараев сказал, что его по законам шариата будут судить утром. И сейчас, когда говорят, что террористы убили Грибкова, я в это не верю, потому что ему нужно было устроить вот это показательное для того, чтобы держать нас в страхе. Я не думаю, что они вот так взяли, просто вывели. И мы не слышали выстрелов. То есть если когда приходил искать своего сына Влах, то тут четко было, что вы видите, расстреляете. Его и вывели, и мы сразу слышали выстрелы. То с Грибковым такого не было. И много очень непонятного. И вот Бараев вечером успокоил зал после всего этого. Говорит, все, ждем переговоров, а дальше будет видно. Если не состоятся, то тогда начнем расстреливать. Но нас все время пугали. То говорили, что сначала будут расстреливать, если что-то не так. Потом говорили, успокойтесь, мы вас будем беречь. И даже если начнется штурм, мы вас тут вот закроем со всех сторон, будем оборонять, чтобы вы не пострадали. Вот так вот, ну, постоянно шло.
Марк Григорьевич, я обращаюсь к режиссеру Розовскому. Скажите, вот ваша дочь сегодня была на мероприятии памяти погибших. Вот что она рассказывает? Действительно ли, по ее словам, были шансы спасти большее количество людей, или силовые структуры сделали все, что могли?
Ну, она рассказывала мне, когда я ее спрашивал, расскажи мне, вот когда началась атака, она услышала выстрелы на первом этаже, там, в вестибюле, прежде чем, так сказать, она потеряла сознание. Сколько времени прошло? Она говорила, что, ну, наверное, минуты 2-3, потому что потом, говорит, я уже не помню ничего. Вот. И, конечно, так, если, как говорится, сопереживать всему этому, то вот за эти 2-3 минуты, собственно, все и разрешилось, понимаете? Она оказалась, так сказать, кто-то ее вытащил. Я бесконечно благодарен тому, как говорится, неизвестному солдату, который вытащил ее из этого ада. Понимаете, но что она рассказывает? Она сегодня она уже об этом ничего не говорит. Понимаете, когда она была в больнице, я помню, врач, Павел Павлович такой там был, врач, он сказал, у вашей дочери огромный психофизический ресурс, я помню, он мне сказал, потому что она сумела назвать свое имя, но адрес не сумела вспомнить, где она живет, но имя она назвала, вот, и вот в связи с этим она... Ну, вот так прореагировала. Ну, что ж, конечно, все это незабываемо и неистребимо в жизни. Это удар, который на всю оставшуюся жизнь.
Марк Григорьевич, спасибо вам. Я хочу спросить, у нас очень мало времени осталось. Екатерина, вот 15 октября 2012 года Следственный комитет Российской Федерации отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечающих за проведение спецоперации по освобождению заложников. Есть ли какая-то группа людей, которые имеют прямое отношение к этой трагедии, я имею в виду родственников, которые все-таки будут продолжать бороться, чтобы проводилось расследование, или эта история закрыта?
Конечно, будут бороться. Пока мы живы, мы будем искать правду.
То есть вы рассчитываете, что все-таки власти проведут расследование, да?
Мне очень хочется в это верить. Я считаю, что государство должно защищать своих граждан. И самое главное, что не должно повторяться. Нужно выносить какие-то уроки. Ну, не должно было быть Беслана после этого. Никакого урока не выяснено. Еще больше жертв там.
Мы завершаем нашу передачу. Сергей Викторович, вам последнее слово. Скажите, ну, каковы шансы, что все-таки будет какое-то расследование, или пока у власти нынешняя политическая элита ничего не произойдет?
Очень коротко. Убежден, что просто ничего не произойдет в это время. И, естественно, никто в этом не заинтересован. И я не знаю, может быть, кстати, в настоящее время, сейчас во Франции издается книга моих воспоминаний, как раз и она захватывает в том числе и этот период времени. И вполне возможно, просто за короткую передачу очень трудно сказать об этом, но можно будет это все почитать.
Спасибо. На волнах Радио Свобода на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие Светлана Губарева, Екатерина Гринберг, Сергей Пугачев и Марк Розовский. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.